новогодними праздниками, а с Днем народного единства 14 ноября. По климату именно такая погода бывает тогда, подчеркнул синоптик. Ранее метеоролог сообщил, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на праздничные выходные, 70 рублей 33 копейки. Евро 75 рублей 65 копеек. Час столицы пасмурно, около 0 градусов, местами дождь со снегом. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Давным-давно в далекой-далекой галактике
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Каждую субботу после 14 часов Дом культуры Леонида Володарского. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире. По воскресеньям после 18 часов в программе «Большая перемена». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Со вторника по пятницу с 6 до 8 вечера информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Говорит Москва.
Встречайте Новый год вместе с командой радио «Говорит Москва».
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Саша Лосева, в этот раз вообще без новостей. Московское время, есть оливье, чистить мандарины, открывать шампанское, и пусть следующий 2023 год будет к нам немножечко милосердней. Всех с праздниками!
Новый год на радио «Говорит Москва». Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Старинные бродячие стремления, заглохшие в культуре от веков, вдруг вновь переживают пробуждение, и дикий зверь выходит из оков. Зов предков, Джек Лондон. Здравствуйте, с вами Григорий Манев и наш «Зов предков». И сегодня у меня в гостях, во-первых, моя старинная подруга. Во-вторых, это кинолог, эксперт Российской кинологической федерации и автор очень интересной породы собак Юлия Александровна Локотош. Юленька, здравствуй.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я сразу перешел на «ты», поскольку мы с Юлей дружим еще с детства. Вот Ты знаешь, когда мы с тобой занимались еще детьми, с собаками на площадке, вот почему-то были востребованы раньше большие собаки, а сейчас ценятся маленькие. Как так получилось?
И на самом деле это очень длинная такая история, и если к ней подходить... Ну, скажем так, с точки зрения биологической, с точки зрения биолога, а я тоже биолог.
Да, я забыла сказать, ты профессиональный биолог.
Да, конечно, нужно говорить о породообразовании. И в любом случае, в любое время порода выводится под спрос. Когда породы выводились, они делались для чего-то. Это всегда была какая-то функциональная привязка. Но с течением времени, и даже вот мы это сами наблюдаем там, за последние 20-30 лет, вот такое функциональное применение массовое. Мы не говорим о каких-то частных небольших количествах, да, каких-то процентовках, которые небольшие в поголовье, а общее применение, оно очень сильно поменялось. Очень сильно поменялась жизнь людей. Очень сильно там урбанизация, да, то есть большинство людей живет в городах. И те большие собаки, крупные, которые выполняли функции и охраны, да, и пастьбы, и охоты, то, что было жизненно необходимо. Они, к сожалению, все эти функции уходят на задний план.
Но вот раньше в городах охрана с собаками, в принципе, ну, не так была востребована. Охотились, в общем, тоже горожане. Не очень много, а все равно большие собаки были в цене.
Ну, потому что, во-первых, все-таки это было исторически еще поддержано и людьми, и государством в том числе. Да? То есть у нас собак можно было разводить в каких-то крупных структурах, которыми руководило государство в той или иной степени. И служебные собаки – это ДУСАФ.
Да, охотничьи собаки – это тоже было свое общество, которое тоже регулировалось государством.
Да. Но сейчас государство, в принципе, ну, как государство, занимается служебными собаками только тогда, когда это востребовано и необходимо. В остальное время, и не только в нашей стране, вообще так исторически сложено, что занятие собаками отпускается на волю общественников, общественных организаций.
Юля, ты сначала закончила биофак. Напомни, пожалуйста, какой вуз у тебя?
У меня не так, у меня все не так просто, на самом деле. Я после школы пыталась поступить в Тимирязевку, но, к сожалению...
Вот я помню, Тимирязевка была в твоей жизни.
Да, она была в моей жизни очень широко представлена. Поступить мне туда не удалось, у меня не было справки из совхоза, которая полагалась к моим баллам. Поэтому у меня был такой хитрый ход, я туда устроилась работать на кафедру генетики и разведения сельскохозяйственных животных. Вот, и работала я там достаточно долго. Вот, и параллельно я экстерном закончила в Балашихе заочный сельскохозяйственный аграрный университет. Вот, за 4,5 года, хотя там было положено 6 лет учиться. Но тогда была такая система, что если ты учишься хорошо, то ты можешь на сессию выходить более часто, чем как бы раз в год. Вот, и это позволило, значит, работая в Тимирязевке, естественно, имея поддержку всей кафедры.
Дорогие друзья, раньше сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, там был уклон в основном в животных продуктивных, если мы говорим об этой линии. А то, что называется вот, пользовательское собаководство, та же самая кинология, вот биофак, он как бы стоял на втором месте. И вот что было потом в твоей жизни?
А потом меня пригласили работать зоотехником штатным в Московский городской клуб служебного собаководства ДУСАФ, который был очень большой и занимался огромным поголовьем служебных собак города Москвы и частично области. Вот. И я там 12 лет тоже проработала зоотехником. Основная моя секция была эрдельтерьеры, ну и параллельно всякие зоотехнические планы мы составляли и для других пород.
Хорошо, но сейчас ты являешься экспертом-олл-раундером, то есть что это за человек такой, который имеет право на выставке судить все без исключения породы собак. Причем не только у нас в стране, но и за границей. То есть есть такая организация, международная кинологическая организация, FCI, и, собственно говоря, там нету никаких ограничений. Я имею в виду по квалификации, сейчас понятно, что есть некоторые сложности. Кстати говоря, вот насколько они серьезные, то есть сейчас вот все границы закрыты, я правильно понимаю? для наших специалистов.
Да, к сожалению, такая ситуация, что нашу страну не исключили из этой организации, поскольку ее устав запрещает политический уклон в деятельности. Но, тем не менее, с закрытием границ есть ограничения на работу судей, ограничения к нам судьи не могут приехать, и мы тоже не можем поехать в другие страны работать.
Юль, мне не укладывается в голове, потому что сейчас, насколько я помню, 387 пород официально зарегистрировано в Международной кинологической федерации. То есть ты должна знать все эти породы. Ну, мало того, что различать их чисто внешне, так еще и определять какие-то особенности. Вот как такое возможно? Потому что вот для, даже для меня, человека с большим опытом в собаководстве, я иногда путаюсь в этом.
Ну, тут немножко не так, потому что есть породы, действительно, их очень много, в районе 400, но официально чуть меньше. Но есть породы популярные, а есть породы менее популярные. И с точки зрения, там, вот если посчитать, то популярных где-то около 150 пород считается. Да? Это целиком. На самом деле их еще меньше в каких-то частных странах. В разных странах вот это количество популярных пород, оно не сильно большое. Но обычно вот в нашей стране это в районе сотни пород. Но это такая работа и есть. То есть судья, который судит все породы, должен ориентироваться в стандартах этих пород. Но все стандарты базируются на общем экстерьере, на общей анатомии. И здесь есть видовые признаки, которые одинаковы у всех пород.
И здесь тебе, как биологу, попроще.
Да, и тут уже, если вы знаете, что там по общей биологической норме должно быть 42 зуба у любой собаки, то как бы все остальное – это отклонение от биологической нормы. Но когда судье попадается на будущей выставке какая-то редкая порода или которую недавно привезли, всегда можно посмотреть стандарт, еще раз его изучить. И сами стандарты тоже в течение времени меняются. Там какие-то меняются стати, что-то уходит там, в пороки, что-то в недостатки. Это такая текущая работа, которую любой судья обязан делать постоянно. Перед каждой выставкой хороший судья просматривает стандарты, которые давно не смотрел, либо какие-то редкие стандарты.
Если с биофаком здесь все понятно, ты идешь, учишься, есть высшее учебное заведение, ты получаешь диплом. А вот как люди становятся экспертами-кинологами? Потому что это, насколько я знаю, путь длинный, долгий, тернистый.
Да, это всегда было так.
И главное, вот какова система, расскажи, пожалуйста.
Система здесь какая? Во-первых, вообще-то ценится базовое образование, либо вот ветеринарное, либо зооинженерное, либо биологическое. И плюс к этому существует целое положение, оно длинное и разветвленное, как становится судьей. То есть помимо того, что человек должен быть образован, он должен проходить стажировки и получать лицензию на право судить каждую породу, получать лицензию на право судить группу какую-то породную и на право судить какие-либо конкурсы в рамках выставки.
Дорогие друзья, я сразу дополню ответ Юлии Александровны. Вообще пород сейчас, насколько я помню, 387, а групп 10. И вот по каждой группе вы должны получать определенные лицензии, то есть разрешение на судейство. И потом, когда вот эти все группы уже вы прошли, вы получаете отдельное разрешение на то, чтобы судить все породы.
Да, это так. И самый минимальный срок, за который можно получить лицензию на все породы, это от 15 лет и выше. То есть это порядка 20 лет вы должны посвятить именно лицензированию по каждой породе. Причем эту породу нельзя сдать сразу. То есть сначала нужно пройти еще курсы дополнительные, сдать экзамены и по анатомии, и по генетике, и по всем специальностям, специализациям, которые касаются кинологии. И только после этого можно пройти на выставке стажировки уже у признанного судьи, и только тогда можно пойти на экзамен, где можно попытаться сдать вот эту вот породу. То есть путь этот действительно очень, на данный момент очень сложный.
У тебя сколько по времени это заняло?
Немножко у меня это заняло тоже много времени, наверное, около 10 лет. Но я начала этим заниматься еще в советское время, еще в структуре ДОСАФ. Но когда наша страна вступила в ФЦИ, у меня было открыто всего 4 породы на категорию Open, то есть это судейство только в рамках страны. И все дальнейшие породы я открывала уже вот в этой вот системе РКФ ФЦИ.
Ты постоянно ездишь, ну, сейчас исключительно по России, бываешь в разных городах, судишь крупные выставки. Вот на твой взгляд, какие самые распространенные породы собак сейчас в нашей стране и почему?
Тоже это все меняется, и за последние 20 лет поменялся список распространенных пород, но есть топ-породы, которые остаются постоянно на высоком уровне поголовья. Ну, например, это немецкая овчарка.
А мне казалось, что лабрадор номер один.
Лабрадор, он пришел позже в нашу страну, но, тем не менее, и лабрадор, и голден-ретриверы тоже держат марку самых распространенных пород. И еще все это сильно зависит от моды. Сейчас, например, пятая группа – это примитивные собаки, такие лайкоиды, шпицоиды, очень популярны, и мы видим, насколько большое количество этих пород.
Это вот такие вот маленькие, пушистенькие, рыжие, называются померанские шпицы, и плюс еще там есть в этой пятой группе, если не ошибаюсь, такая собака, единственная не лающая порода – бассенджи.
Да, бассенджи популярны, сиба.
А, кстати, сейчас... как правильно, бассенджи или бассенджи?
Бассенджи, правильно, бассенджи. Вот. Очень популярны сейчас сибы. Популярны...
Сиба-ину, это японская порода.
Японская порода. Вот. Акита, американская и, соответственно, японский вариант этой породы. Кроме этого, в этой группе есть редкие породы. Вот. Они менее популярны, но тем не менее. Также, что если мы вернемся немножко к овчаркам, то в этой группе, в первой группе пастушьих и овчарок есть популярные породы. Там австралийская овчарка, очень сейчас стали популярны схиперки, шиперки, их по-разному называют.
Это маленькая бельгийская овчарка.
Маленькая бельгийская овчарка. Какие-то породы, которые были раньше популярны, например, там колли, шелти, они на какое-то время вообще исчезли из поля зрения, а сейчас, я смотрю, люди возвращаются к этим породам, начинают их опять разводить, и появляться они становятся на выставках.
Друзья, мы мало того, что беседуем в нашем эфире с интересными людьми, профессионалами, биологами, зоологами, кинологами, фелинологами, так плюс еще и разбираем интересные новости, которые мне попались на глаза за эту неделю. И вот одна из них. Министерство природы России разработало требования к содержанию в зоомагазинах собак, кошек, кроликов и других домашних питомцев. Для всех животных в зависимости от их размеров и среды обитания определены параметры клеток, вольеров и аквариумов. В требованиях указано, что внутри вольеров обязательно должны быть емкости для воды, приспособления для сна, отдыха и укрытия, куда животные имеют постоянный доступ. Для кошек необходимо предусмотреть когтеточки, для грызунов приспособления для стачивания зубов. Ну вот, и так далее, и так далее. Я хочу тебе задать вот в этом разрезе вопрос. Как ты относишься к тому, что некоторые зоомагазины, вот прям в торговой, в своей торговой площади выставляют тех же самых щенков, котят и так далее? Потому что, ну, вот лично мне кажется, что это не совсем правильно, назовем так.
Ну, у меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, я видела содержание разное в этих зоомагазинах, и когда все хорошо устроено, когда животные отделены от того, чтобы их там трогали, щупали и тискали, и нормально все с кормлением, уходом, выгулом и так далее, то это возможно. Но, опять же, это возможно для каких-то миниатюрных пород, потому как щенков крупных пород я не представляю себе в таких условиях.
Ну, вот, как правило, там вот такие вот малыши, то есть шпицы, о которых мы уже с тобой говорили, там небольшие собаки, как бигли, но вот сразу вопрос, хорошо, вот собаки эти вырастают, и если их никто не приобретает, куда они уходят, что с ним происходит?
Я имею опыт сама продажи через подобные зоомагазины, поэтому немножко в теме так. Могу поделиться. Значит, заключается договор с заводчиком. Собака туда либо привозится каждый день и забирается обратно, либо отдается на какой-то срок. Если за период собака не реализована, то она возвращается к заводчику. Разные бывают ситуации, разные договоры, но обычно это происходит вот именно таким образом. Безусловно, нужно эту деятельность регламентировать, Потому что, конечно, в некоторых зоомагазинах это ужасно все происходит, и туда ни в коем случае нельзя животное отдавать. Но люди, которые продают, они понимают, что когда покупатель увидел смешного щеночка, то, естественно, у него будет желание его купить, даже с тем, чтобы, например, пожалеть, да, и его из этой клетки спасти.
Вот как раз хотел тебя спросить, а магазин отвечает за то, что щенок здоров, за то, что он соответствует породе и так далее?
Да, магазин тоже страхуется, поэтому щенки принимаются с ветеринарными, сопровождением ветеринарным сертификатом. Заводчик должен предоставить ветеринарный паспорт и справку о здоровье. Вот. Также документы, подтверждающие породность животных.
Хорошо. Вот пользуясь многолетней дружбой и вот таким вот доверительным отношением, я хочу тебе задать не очень такой приятный вопрос, именно как судье, как эксперту, который работает на выставках, в том числе и международных. Вот бытует такое мнение, что на выставках можно, ну, называя своими именами, купить первое место или как-то, в общем, повлиять на судью, чтобы он поставил соответствующую оценку. Юленька, возможно это или нет?
Я занимаюсь этой сферой деятельности очень давно. Ну, пару раз был такой момент, когда подходили люди и спрашивали, как
а нельзя
это?
Ли?
А нельзя ли? Да. Вот. Ну, если вас устроит шутливый ответ, то я могу его выдать. Я обычно говорю, что это стоит $1 000 000. Меня спрашивают, а почему так дорого? Я говорю, ну как, меня же сразу дисквалифицируют после этого, а я же должна как-то дальше существовать. Я ваш миллион положу в банк и буду жить на проценты.
А если серьезно?
Если серьезно, то нет, потому что это работа публичная. Сейчас все снимают даже на телефоны, как это происходит. И если какие-то случаются ляпы, казусы, или судья не прав, то это тут же будет достоянием общественности. Это первое. А поскольку я уже рассказывала, что этот путь долгий и сложный, что судьи обычно дорожат своей репутацией, потому что от этого зависит там, количество приглашений, да, вот на выставку, на работу. И никто не хочет там в здравом уме
и светлой памяти,
никто не хочет прослыть судьей, который продажный, неграмотный, несправедливый, потому что здесь работа именно касается справедливости, да, то есть соответствия стандарту и правильности выполнения вот этого выставочного положения, по которому проходит оценка собак, вот. Бывает другое, бывает, что люди, которые недавно в собаководстве, они считают, что уже все знают, все постигли. И бывает, что судье, который обладает базой, который сдавал лицензию, сложно и невозможно объяснить, что, почему в собаке не так. Судья дает описание, иногда владелец просто не понимает. То есть, ну, я много раз сталкивалась там. А что у моей собачки?
В силу своей неподготовленности.
Да, в силу своей, допустим, говоришь, у собачки, вы знаете, коротковата голень. И начинают спрашивать, а где это, а что это? Но, к сожалению, регламент очень жесткий, и за 2 минуты я не могу объяснить, где голень, какой длины, да, какой длины она должна быть, после чего владелец уходит обиженный, потому что он, ну, не понял. Но я же не могу ему объяснить то, что мне в институте 6 лет, в общем, преподавали. Это достаточно большой объем информации.
Возвращаясь к образованию и к желанию стать кинологом. Вот достаточно много молодых людей видят себя в этой профессии. Ну, по крайней мере, стремятся туда. И часто задают вопрос, а что нужно сделать, какое высшее учебное заведение окончить, либо какие-то курсы для того, чтобы начать развиваться в этой профессии. Что ты посоветуешь?
Либо получить образование ветеринарное, зооинженерное в любом вузе государственном, параллельно или после этого закончить курсы соответствующие в организациях, которые признаются РКФ. Вот. И дальше уже проходить стажировки и пытаться сдать экзамены, лицензию на какую-то породу. Сначала можно сдать не больше 5 пород и дальше расширять вот эту вот лицензию.
А своя собака должна у человека быть?
Я считаю, да, к сожалению, такая область, как и медицина. То есть пока ты не практикуешь и пока ты сам не попробовал себя в роли либо дрессировщика, либо хендлера, либо заводчика, а еще лучше и то, лучше к этому не приступать. Почему? Потому что просто некоторые вещи вам будут непонятны. То есть сначала, прежде всего, все-таки желательно какой-то получить собственный опыт владения собакой.
И еще я хотел бы добавить, что это достаточно сложная профессия. Почему? Практически каждые выходные проходят выставки в той или иной точке нашей страны, необъятной страны. И ты должен мало того, что успевать перемещаться из одной точки в другую, плюс еще совмещать, если у тебя таковая работа есть, с основным родом деятельности, но и плюс получать удовольствие, потому что в какой-то момент, я очень хорошо помню, когда у меня было много командировок, ты открываешь глаза, просыпаешься, и ты не понимаешь, в какой ты стране и в каком ты городе. Поначалу это жутко забавляет, но потом это начинает просто давить на психику. И вот такой вот постоянный круговорот, с одной стороны впечатление, с другой стороны и физическая, и психологическая усталость накапливается очень быстро, и это нужно учитывать. У тебя вот как с этим обстоят дела?
Да, это, в общем, очень справедливое замечание, потому что действительно, когда круг вот этот вот постоянные переезды, это тяжело физически, и смена часовых поясов выбивает всегда из колеи. Но здесь есть такой плюс, что судья может свою нагрузку немножко рассчитывать. Если тяжело судить каждые выходные, можно брать там, ну, одну-две выставки в месяц и подбирать себе более комфортный вариант работы, скажем так, если это устраивает.
С другой стороны, если тебя приглашают, особенно поначалу, отказываться, в общем, ну, не очень хорошо.
Да, тут еще зависит от того, что судей достаточно много, и не все судьи востребованы. Возможно, там кто-то и хотел бы больше ездить, а кто-то бы хотел бы меньше ездить. Еще все зависит от приглашающей стороны. Потому что клубы, которые приглашают судей, они тоже смотрят на рейтинги, они смотрят, нравится ли судья, считают ли его достойным, под него пишутся ли собаки. Это как с артистами примерно то же самое. То есть на кого-то ходят, на кого-то нет.
Дорогие друзья, первая часть нашей программы заканчивается. Мы сейчас послушаем новости, а во второй части нашей программы мы узнаем, что это за порода русская салонная собачка, потому что Юлия Александровна Локотош является автором этой удивительной породы. Так что у нас будет возможность получить информацию, то, что называется, из первых уст. Что это за зверь такой? Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, это вторая часть программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и сегодня у нас в студии замечательный гость Юлия Александровна Локотош, кинолог, биолог и автор интереснейшей отечественной породы, которая называется «Русская салонная собачка». Для тех, кто к нам только что присоединился, я сразу говорю, я с Юлией Александровной на «ты», потому что мы дружим с детства и могу себе позволить такую роскошь. Юлия, я вот сейчас, ну, как мог, разрекламировал по-хорошему твое детище, потому что, ну, на самом деле, дорогие друзья, это просто фантастическая порода. Внешне она, ну, чем-то напоминает йоркширского терьера. Это что-то такое вот маленькое, пушистенькое, но это совершенно другой характер. Это ласковое, доброе, нежное существо. Вот говорят, что это дамская собачка, кстати говоря, вот на первой выставке, которая прошла у нас в стране в 1874 году, как раз вот такие вот собачки назывались дамскими. Ну, сейчас мы их именуем декоративными. Но на самом деле, на мой взгляд, эта собака подойдет всем. И взрослым, и детям, и мужчинам. Как вообще тебе пришло в голову вывести, такая идея, вывести породу? Причем это сейчас официально зарегистрированная порода.
Ну, начнем с того, что все-таки то, что я уже говорила, я являюсь профессионалом, зооинженером, и мне было интересно...
Слушай, ну не все зооинженеры ставят перед собой такие задачи.
Это да. Но тут должен быть какой-то авантюризм, наверное, внутренний, который во мне присутствует. И мне хотелось попробовать вот это вот породотворчество, создание породы, потому как я уже имела опыт работы с заводской породой. У меня 30 лет были эрдель-терьеры, и мне удалось в этой породе достичь великолепных результатов и в дрессировке, и в разведении, и в выставках. И уже переходить на какую-то другую заводскую породу мне было просто неинтересно. На самом деле создание породы – это всегда очень сложная вещь. Почему? Потому что пород создано уже очень много. И найти вот тот вариант, который нигде не зарегистрирован, не задействован, все сложнее и сложнее. Но мне удалось выискать вот этот вот внешний вид и вот этот вот характер, который в таком же сочетании в других породах не встречается. И мне захотелось вот поработать в этом направлении, поработать с окрасами прежде всего. Как уже сказал Григорий, за основу был взят йоркширский терьер. Но собачки маленькие, с длинной шерстью, со стоячими ушками, йорки имеют только один окрас. Это чепрачный окрас. Серая спина и золотой, рыженький такой основной фон. А мне хотелось иметь собак рыжих. Я вообще люблю рыжих собак, рыжий цвет. Я считаю, что он очень красивый, напоминает солнце. И мне было интересно поработать вот с точки зрения другого окраса.
Но они по характеру тебе еще другие.
Да. А это вторая вещь. Почему? Потому что, как мы говорили в первой части, сейчас очень ценятся маленькие собаки, потому как огромная часть людей живет в городах и, к сожалению, не имеет возможности заниматься с активными крупными породами. Поэтому нам нужна была собачка спокойная, пригодная для содержания в квартире, которой не нужно длительного выгула, которой достаточно набегаться за там, лазерной указкой в пределах одной комнаты, и человеку удобна эта ситуация, и собаке она комфортна. Поэтому мы еще работали с характером, потому как основа йоркширский терьер – это собака все-таки, это терьер, это крысолов, это собака очень активная, энергичная, а нам нужно было иметь собаку более спокойную. Поэтому характер мы развивали разведением именно такой более восточный, более вальяжный, более, скажем так, чуть-чуть более флегматичную нервную систему. На это тоже вели непременно отбор, потому как любая новая порода, она должна отличаться не только маркерами внешними, но и какими-то характеристиками характера и психики.
А сколько по времени длилась селекционная работа?
Опять же, поскольку я профессионал, то мы вели работу с максимальным уровнем селекции, с максимальной скоростью селекции. Мы использовали все разработки уже к этому времени, которые существуют в зоотехнии, с тем, чтобы этот процесс как бы убыстрить максимально возможным образом. То есть 20 лет у меня ушло на создание этой породы. От начала, от первых скрещиваний до конечного результата. Порода выстраивается каким образом? Да? То есть сначала делаются скрещивания исходных пород, у которых мы берем какие-то признаки, которые мы в дальнейшем комбинируем в новую породу. Сначала идут скрещивания, и эти собаки считаются метисами. И только тогда, когда стали получаться уже собаки, которые отвечают изначально заложенному стандарту, тогда уже, когда уже нет прилития чистокровных собак других пород, группа начинает разводиться в себе, тогда уже считаются поколения чистокровного разведения. Вот. В принципе, породу можно построить, ну, там где-то 10-12 поколений, отбора жесткого и правильной работы можно...
И получить сделать. Уже устойчивые... Устойчивое поголовье, которое будет передавать не только внешний экстерьер, но еще и черты характера.
Да, потому что порода все-таки это такая целостная группа животных, которая имеет и общее происхождение, и общий геном, стойко передает свои качества в следующих поколениях.
Это уже наука. Дорогие друзья, если кто не запомнил, мы сейчас говорим о породе, которая называется русская салонная собачка. К названию мы еще вернемся, но вот хотелось бы поговорить сначала вот о чем. Сейчас достаточно много так называемых авторских пород, когда скрещиваются две, в общем, ну, разные породы, и получается что-то такое милое, пушистое, игрушечное, но сразу говорю, вот по моим наблюдениям, оно не всегда отвечает с точки зрения характера запросам будущих владельцев, плюс еще могут быть проблемы со здоровьем. Ты к этому ближе. Вот оцени, пожалуйста, я прав или не прав? Я сейчас имею в виду такие породы, как мультипу, там еще там невообразимое сплетение. Да.
Пагли, лабрадудли и так далее.
Да, тот же самый лабрадудль – это помесь пуделя и лабрадора.
Да.
Да, но вот на выходе получается
не всегда
то, что планировалось, да.
С биологической точки зрения это метис, это не порода. Почему? Потому что порода передает свои качества из поколения в поколение.
То есть это первая генерация.
Да, это первая генерация. Этот прием в зоотехнии известен. И, собственно, например, вот таким образом получаются цыплята-бройлеры. Когда берут две разные линии птицы, скрещивают, и в первом поколении появляется так называемый эффект гетерозиса, то есть превосходство в скорости роста, в жизнестойкости и так далее. То есть цыплята-бройлеры, они очень быстро вырастают, набирают массу, и все, на этом заканчивается все. То же самое мы наблюдаем при создании вот этих вот пользовательских метисов, которые часто ошибочно называют авторской породой. Не порода это потому, что в следующем поколении опять рассыпется на составляющие, и единство, единообразие, которое должно присутствовать в породе, мы не увидим в следующих поколениях. Но, тем не менее, вот эти пользовательские метисы, они всегда применялись в собаководстве. То есть, таким же образом, например, прекрасные ездовые собаки получаются, или те собаки, где нужна физическая сила, например, у животного. Но это не является породой. Что касается сегодняшнего положения вещей, вообще это свойство людей что-то новое хотеть. И когда уже приелись имеющиеся породы, люди начинают экспериментировать. И если мы посмотрим историю собаководства заводского, которая, в принципе, не такая долгая, то примерно каждые 100 лет происходит вот такая подобная метизация. А, то есть примерно там 100 лет назад произошли, там, не знаю, буль-мастифы, когда буль и мастиф, да, там, или какие-то вот такие вот породы. То же самое происходит сейчас. Где-то 100 лет идет заводское разведение, потом все надоело, породы где-то зашли в тупик в разведении, как мы сейчас видим, и начинаются подобного рода эксперименты. Очень мало из этих экспериментов в дальнейшем превратится в породы, но, тем не менее, шанс такой есть.
То, что касается названия, как правило, люди берут за основу либо какую-то географическую точку, где та или иная порода появилась на свет. Ну, вот, ну, предположим, ротвейлер – это город Ротвайль в Германии. Йоркширский терьер – это графство Йоркшир в Англии. Там есть другой подход, когда люди просто подмечают какие-то интересные особенности у собак, и так и получается, что и называют. Ну вот, например, ты упомянула хаски. Хаски – это хриплый в переводе со сленгового английского. А вот если мы говорим о русских салонных собачках, почему вот такое вот название, оно какое-то, мало того, что оно и длинное, и красивое, и сложное, и какой-то вот отсыл к, я так понимаю, что к такой салонной культуре 19-18 века.
Уже когда мы начали заниматься породой, поняли, что все приличные названия разобрали до нас. Есть той терьеры, там, той пудели, миниатюрные такие-то породы. Папильон, да, бабочка. Ну, в общем, все, что можно было приличного изобрести, уже изобрели. Вот. Поэтому родилась такая идея именно назвать породу русская салонная собака с отсылом, во-первых, вот в такой именно дамский какой-то вариант к уходу в салонах. Опять же, эту породу можно стричь, содержать в стрижке, что тоже делается специально для облегчения ухода. Ну и в дальнейшем вот это название наши владельцы сократили до названия «русалка». То есть русская, салонная, собака, вот это ка, русалка. И вот это название русалка, оно сейчас прижилось, их называют русская салонная, их называют русалка, и то название применимое, и мне эти названия нравятся, в общем, в народ оно уже ушло и пользуется спросом.
Когда к тебе обращаются за щенком, вот как ты делишь, кому бы ты порекомендовал заводить собаку этой породы, а кого отговариваешь?
Рекомендую заводить в семьях с детьми, но желательно, чтобы дети были старше 5 лет, потому что все-таки маленький ребенок, да, собачка хрупкая, небольшая, может повредить ребенок ее, да. Пожилым, безусловно, потому как собака спокойная, собака декоративная, ласковая, добрая, находит прекрасный контакт. Также прекрасно они уживаются с другими собаками и между собой в группе в определенной. это тем, кому я рекомендую. Не рекомендую людям, которые хотят активную собаку для спорта, для там, бега за велосипедом, за лошадью, за вот какие-то вот такие вот такое длительное времяпрепровождение на улице. Все-таки я людям рекомендую более спортивную и собачку покрупнее. А во всех других случаях, пожалуйста, это может русская салонная собака прекрасно помочь человеку не испытывать одиночества. Она всегда будет рада, когда приходит хозяин. Они привыкают находиться без хозяина какое-то время, пока хозяин работает. И в этой ситуации я считаю, что эксперимент, в общем, удачный у нас был.
Если мы откроем любую энциклопедию, книгу, интернет, издание, неважно, то практически везде напротив... Ну, наверное, любой породы мы прочтем. Идеальная собака, прекрасный компаньон и так далее, и так далее. То есть перечисление плюсов, каких-то положительных качеств и так далее. Но почему-то очень часто авторы умалчивают о сложностях. Поскольку ты автор породы, и здесь ты можешь быть абсолютно объективно, расскажи, пожалуйста, о сложностях. Я специально не говорю это слово проблемах, минусах и так далее. Какие сложности связаны с этой породой?
Если говорить вообще о характерах пород, то такое маленькое замечание, если вы вдруг решили покупать собаку, вы откройте стандарт и почитайте историю происхождения породы. И тогда вам станет ясно, какой характер у этой породы. То есть если было в истории написано, что собаки содержались там на псарнях для загонной охоты там, на лесу, то это понятно вам должно быть, что собака не для квартиры.
Собака, то бишь, большая, достаточно активная и, в принципе, которой нужен интенсивный выгул.
Интенсивный выгул, и которая, возможно, не имеет селекцию, например, на отсутствие запаха, на отсутствие линьки, то есть вот на те вещи, когда, на которые мы обращаем внимание при практическом содержании собаки в доме или в квартире. Что касается именно вот моей породы русской салонной собаки, то сложности связаны именно с размером собаки, потому что собака декоративная и миниатюрная, шерсть у нее длинная, прямая, длинная, она нуждается либо в регулярном расчесывании и мытье, либо она нуждается в стрижке. Так, поскольку порода молодая, еще мы не зафиксировали в каком-то статистическом варианте каких-то заболеваний, свойственных породе, но, тем не менее, они могут болеть теми болезнями, которыми болеют все собаки и мелкие собаки. То есть нужно следить за зубами обязательно, чистить регулярно, нужно следить за ушами, постригать когти. То есть вот ежедневный уход за собакой здесь ровно такой же, как и в других породах. Ну, и поскольку собачка маленькая, ну, не раздавить, не прищемить дверью, там, не сесть на нее случайно.
Кстати говоря, дорогие друзья, вот к этому нужно относиться абсолютно серьезно, потому что вот такие вот малыши, они очень часто страдают. Я прошу прощения, просто ночью на эту собаку можно наступить. И вот здесь вот нужно учитывать и просто всегда держать это в голове. Поскольку наша программа, наш выпуск сегодняшний выходит в преддверии Нового года, то и я постарался найти хотя бы одну новость, которая бы вызвала улыбку. Вот мне она очень понравилась, честно скажу. На сервисе Superjob появилась необычная вакансия. В Москве ищут кота-актера для съемок вирусных роликов. Кандидат должен быть веселым и игривым, осознавать свое кошачье превосходство, еще уметь придерживаться сценария. Не знаю, как это у кошек получается. Ну, ладно, это уже дело, я так понимаю, что не первостепенной важности. При этом соискатель не должен убегать от съемочной группы, бояться камеры и прятаться под столом. Высшее кошачье образование обязательно. Юль, прокомментируй, пожалуйста, эту новость.
Я прям поражена вообще. Такой кастинг. Я думаю, не будет отбоя от желающих котов принять участие.
Да, причем порода не указана.
Порода не указана. Но почему нет? Есть животные, которые прям реально любят сниматься, и когда на них обращаешь внимание, они прям расцветают.
А да, есть наоборот. Кстати говоря, со своей стороны, работодатель гарантирует хорошую оплату труда и не более 2 съемочных дней в месяц.
Ну, прекрасно. То есть в этой ситуации, я думаю, еще больше очередь растянется из желающих попробоваться на роль кота с чувством собственного превосходства. К сожалению, есть кошки, которые, наоборот, не хотят и будут прятаться под стол и куда угодно, но я думаю, что и таких активных, с активной жизненной позицией котов и кошечек найдется предостаточно, и я желаю им только удачи и успеха.
Кстати говоря, то, что касается русской салонной собачки, я наблюдал и щенков, и взрослых собак, и могу сказать, что они прекрасно уживаются с другими животными, в том числе и с кошками.
Это да, так оно и есть.
Если мы говорим об уходе, насколько часто нужно стричь, насколько часто нужно ухаживать за шерстью? Потому что, ну вот для большинства людей все-таки это такой фактор, который останавливает от приобретения той или иной породы. Или, в общем, можно то, что называется, ну, ничего страшного, обросла так обросла.
На самом деле это не так все сложно, потому как вот такая длинная шерсть, она обладает прекрасным качеством, у нее замедленная или почти отсутствующая линька. То есть эти собаки...
Кстати, да, собаки-то не линяют эти, точно.
Да, как и пудели, как и кирибл-терьеры, те собаки, которые имеют вот такую вот шерсть, они... Их даже называют гипоаллергенными, что на самом деле не сильно правильно, но это как-то прижилось. Вот это
кстати
вот
говоря, как биолог, объясни, почему это неправильно.
А потому что аллергия, она не на шерсть, она на белок, который эта шерсть...
Слюну еще
на все что
бывает.
Угодно может быть. Может быть на любой белок с любого места. Это может быть эпителий, это может быть слюна, какие-либо выделения. Это может быть, опять же, старческий белок, это может быть ювенильный белок. То есть здесь большая работа аллергологов, которые должны именно установить, на что у человека аллергия. Это сложная тема на самом деле. Просто собаки, которые не линяют, шерсть не летает по квартире, соответственно, меньше вариантов соприкасаться с этим чужеродным белком. Скажем так. Но совсем нелиняющих пород нету. Даже те, которые называются нелиняющие, у них просто линька замедлена, и шерсть все равно она счесывается, но она не доставляет таких неудобств, как с линяющими породами.
Так как часто нужно вот ухаживать за шерстью русской салонной собачки?
Значит, русских салонных собак мы рекомендуем мыть один раз в 2 или 3 недели, либо минимальное количество стрижек в год – это одна стрижка, ну, это весной, например, да, 2 раза в год можно подстричь. Ну, и те, кто хочет почаще иметь свою собаку в красивом виде с модной стрижкой, там, какой-нибудь азиатской мордочкой красивой, тогда это тут нет предела совершенства, хоть каждый месяц можно это делать. Но минимально раз в год она стрижется, и, или, если это длинная шерсть, то раз в 2-3 недели она моется, расчесывается.
Юля, где можно увидеть этих собак и вообще что ты посоветуешь людям, которые сейчас задумываются о приобретении четвероногого друга?
Вся информация о породе есть в интернете. Русская салонная собака. Можно сделать запрос, и будет много сайтов, много ссылок, где можно посмотреть и видео с этими собаками. Также можно найти питомники. Вот, пообщаться с заводчиками, посмотреть этих собак на крупных выставках, вот в Москве, например, там Россия, Евразия, всегда эта порода представлена, и уже создать для себя более конкретное мнение об этих собаках.
Юля, вопрос, который занимает достаточно много споров пространства в интернете, вот маленькие собачки почему-то касаемо их особенно. Нужно ли, если собака не идет в разведение, собак стерилизовать, кастрировать и так далее. Потому что с этим связано, вот почему-то я заметил, именно у малышей особой сложности.
В любом случае, любое хирургическое вмешательство должно быть по ветеринарным показаниям. Если таковых показаний нету, у собаки все в порядке, то это не рекомендуется делать. Потому как в природе нет ничего лишнего, и значит, гормональный фон нужен определенный. Поэтому если это собаке не доставляет отсутствие разведения, да, не доставляет каких-то неудобств, то лучше в эту сферу не вторгаться. Но если, например, у суки да, там, ложные беременности или у кобеля какие-то проблемы, то надо обратиться к доктору. К доктору уже скажет, стоит ли прибегать вот, к таким методам.
То есть ты хочешь сказать, что здесь нужно отдать все полностью на откуп ветеринарному врачу.
Ну, либо консилиуму врачей, и там, если есть необходимость разные мнения услышать, то можно послушать нескольких врачей, чтобы понять для себя, это да или это нет.
Вот потому что те же самые маленькие собачки, они достаточно часто метят территорию, и это, ну, в принципе, не совсем приятно.
А что касается кобелей, можно стерилизовать, если начинает метить. Как, есть такая зависимость, что чем меньше кобель, тем больше вероятность того, что он будет метить. Если дрессировка...
Он всем говорит, что я здесь был, я здесь был.
Да, но это связано просто с тем, что маленькая собачка воспринимает квартиру не как квартиру, не как свое место, а как лес. Поэтому есть вот такая вот тонкость. Стерилизация кобелей, ну, она не такая сложная на самом деле. И действительно, если кобель начинает метить, и вы не смогли его приучить на пеленку или на улицу, то бывает так, что не остается другого выбора, как стерилизовать. Ну, в принципе, собаки стерилизованные, кобели живут долго, есть корма специальные для них. Ну, в общем, в отличие от котов, они не страдают какими-то такими заболеваниями специфическими после этого. Так что все возможно.
Юлия Александровна, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в студию, нашла время. 31 декабря – это вообще время необычное, сказочное. Именно сегодня могут сбываться все самые сокровенные желания и то, на что, как правило, люди даже не рассчитывают. Во-первых, я тебе желаю всего самого-самого наилучшего, чтобы сбывались все твои мечты, чтобы все у тебя было хорошо. Спасибо тебе огромное.
Спасибо взаимно. Я тоже желаю всем слушателям самого лучшего, удачи и мира.
Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Мы очень вас любим, очень вас ценим. И я, Григорий Манев, автор программы «Зов предков», желаю вам любви, счастья, здоровья и мира. С Новым годом!